Сергеев позвал всех офицеров на мостик. Полукруглый, вскинутый над рубкой, он был самой высокой смотровой площадкой корабля, правда, очень малой, к тому же загроможденной дальномером. «Николай Семенович», — обратился Сергеев к Головизнину, — «вахты распределим так. Кудревич до 8 вечера, до 12 ночи ваша, затем моя». Приложив руку к фуражке, дав тем понять, что разговор окончен, командир направился к трапу. «Я буду в каюте. Вам, мичман, счастливой вахты». «Для меня счастливая только после острова Кэп». «Как вас понимать?» — Сергей восстановился. «Неужели вам никто не рассказал о моей первой минной атаке?» В прежнем неуставном веселом тоне продолжал мичман. «Возвращались мы ночью из дальнего. Я вот так же стоял на вахте. Слышу вопль сигнальщика. Справа по борту миноносец». И верно, из темноты наплывает на нас низкий остроносый корпус. Звонки громкого боя. Команда: «У минных аппаратов приготовиться! Чеку вынуть!» Остается крикнуть главное слово: «Пли!» Но тут я качнул прожектором и уж точно разглядел, что впереди. Голый и ровный, как лысина, островок. «Неделю морское собрание смеялось», — хлестнул еще раз себя Кудревич. Вмешался Головизнин. «Собрание смеялось до 27 января, когда поняло, что смеется-то над собой». «А ведь молодец», — подумал Сергеев о Кудревиче. «Не каждый сможет так безжалостно про самого себя». Рассказ об атаке Кэпа задел еще одного человека, сигнальщика Кружкова, стоявшего неподвижно в своем тулупе на левом крыле мостика. Это он тогда, приметив темную приближающуюся массу, в ночи крикнул: «Миноносец!». Плохо знал эти места, вот и перестарался. Но ведь и вахтенный офицер обманулся, подал сигнал боевой тревоги. В морском собрании смеялись. С обидой повторил про себя матрос: «А ему пришлось целую неделю гальюн драить. И на бак хоть не выходи покурить, в шута горохового превратили». «До Кэпа 3 мили», — предупредил голос Кудревича. «Дался им этот Кэп», — с досадой буркнул про себя Кружков, тем не менее напряг внимание. «Тоже мне остров, скала без единого деревца и ни капли воды. Все достоинство торчит, как вешка на полпути между Артуром и Дальним». Ведущий миноносец, обозначенный только едва видимым огоньком фонаря, стал менять курс. Сигнальщик, оборвав раздумья, крикнул: «Решительный взял право руля!» «И резко прибавил ходу», — добавил Сергеев, так и не успев спуститься в каюту. Как бы в подтверждение его слов, над миноносцем одна за другой полыхнули огненные искристые выбросы, освещая верхушки труб. «Они что там? С ума посходили!» — возмутился Кудревич. «Полная демаскировка!» «Или уголь плохой, или кочегары перестарались», — возразил Головизнин. «Или приветы нам шлют». «Не они, а наш общий флотский друг, барон Гинзбург», — вмешался инженер-механик. «Дрянь поставляет». «Проблеск по правому борту». И тут же вслед выкрику сигнальщика вспышка, а затем грохот артиллерийского выстрела. «Боевая тревога!» Свистки дудок, грохот люков, дробный шум матросских сапог по трапам, палубам, сдержанный говор, клацанье пушечных замков, и вдруг полная тишина. Экипаж занял места по расписанию, затаился. Исчез и огонь решительного. «Надо было, как говорил Липко, ближе к берегу, за остров. Вода-то еще полная», — машинально подумал Сергеев, следя за взлетающими лучами прожекторов, за залпами. По быстроте реакции, по сносу звука он определил, что стреляли по меньшей мере из 4 орудий, скорее всего, из 75-миллиметровых. Корабли, конечно, японские, так как Гинтер предупредил, что в Дальнем и Тайлинване нет наших судов. Расчет, скорее всего, на ответный огонь, чтобы спровоцировать на дальнейшую демаскировку, — продолжал раздумывать Сергеев, одобряя молчаливую реакцию решительного. Бассе, надеясь на тьму, конечно, стремится быстрее оторваться от противника. Самое разумное в такой обстановке. И как-то укрыться. Факелы из труб больше не появляются. Значит, кочегары стали лучше перемешивать уголь в топках. Увеличил ход истерегущий, держа прежний курс. Но японские корабли и не собирались, видимо, пускаться в погоню. Прожекторы потухли, замолкли орудия. Похоже, они уходили на юг. Все хорошо, но вместе с тем тревожная мысль. Не желают отвлекаться или не располагают временем, то есть заняты выполнением другой, более важной задачи. Какой же? Офицеры, вновь собравшиеся на мостике, огражденном от брызг туго натянутым на поручни обвесом, уже не размышляли о предвахтовом отдыхе, рассуждали о загадочном поведении противника, шедшего контркурсом. Куда? Впереди мелькнул огонек и потух, давал знать о себе решительный. «Если не сбавим хода, — заметил Головизнин, — у нас появится шанс таранить Сан-Шантао». В самом деле, миноносцы, промчавшись единым духом 15 миль к северу от Кэпа, вышли в Тальинванский залив. Бассе не без основания предположил, что японцы не пойдут сюда, так как, безусловно, знают через своих шпионов, их в дальнем не меньше, чем в Порт-Артуре, о том, что залив заминирован. На материковом берегу светились улицы, линия причалов. В отличие от Порт-Артура, дальний не маскировался. В дымчатом свете встававшей луны мрачно проступали скалистые очертания берегов. Увидев месяц с левой стороны, она дрожала и бледнела, — пробормотал Кудревич. Ему казалось, что пора кончать осторожничать. Нигде не обнаруживалось ни малейшего движения. И на островах Сан-Шантао тихо-тихо. Впрочем, там и раньше ничего не было, кроме здания портового карантина. Миноносцы еще некоторое время продолжали крейсировать на расстоянии мили от берега, держась линии ост-вест. Бассе, видно, желал окончательно убедиться, что за ними не гонятся, не ищут. На решительном появился сигнал вспышками. «Прошу подойти». Головизнин оглянулся на командира. «Исполняйте». «В машине, самым малым». Миноносцы встали борт-оборт. Слышно было, как под ударами зыби постукивает за кормой руль. Бассе, оказывается, вздумал посовещаться. Из разговора, который продолжался не более 5 минут, у Сергеева сложилось впечатление, что Бассе ничуть не волнует странное поведение японцев, не пожелавших преследовать русские миноносцы. По его мнению, это были обычные собачки, посланные в очередную разведку к Порт-Артуру. «То, что они не сумели выйти нам на перехват, будем считать собственной заслугой». «Чем бы дитя не тешилось», — подумал Сергеев о прозрачном бахвальстве коллеги, и, понимая, что тот ждет подтверждения, все-таки не стал лукавить. «Хорошо бы так. Но, скорее всего, японцы пренебрегли нами ради другой, более важной цели». «Какой же?» — недовольно спросил Бассе. «На это предстоит еще ответить». «Что ж, не будем терять времени. Ложимся на заданный курс». «Я тоже думаю так», — согласился Сергеев. «В самом деле, когда командиры судов едва знают друг друга, им ничего не остается в подобном случае, как соблюдать уставной пиетет». Словно напоминание о быстро текущем времени, на острове дважды прокричал петух. Да так звонко, голосисто, извещая о полуночи, столь по-российски, что перед глазами Сергеева промелькнуло Стаканово, зеленый луг и высокий плетень с пернатым красавцем, вытягивавшим шею и машущим крыльями. При нормальном ходе миноносцы достигли бы Илиотов за 3 часа, но игра в прятки у Сан-Шантао отняла не менее часа. Возникла еще и новая помеха. Отлив увлек за собой в море много льда из бухт, и шуга мешала развивать скорость. Сергеев вошел в рубку, чтобы взглянуть на карту. Квадрат западной части Корейского залива, севернее Сан-Шантао, казалось, тоже был заполнен битым льдом, до того густо нашпигован островками всяких величин и очертаний, от 1 до 3 десятков верст в длину или в поперечнике. Протягивались они с запада на восток цепями, разделенными между собой узкими проливами. «Плохо разваренная перловая каша», — охарактеризовал их расположение Кудревич, тоже заглядевшись на карту. От порта Бидзове в море срывалась красная пунктирная линия, ограждая архипелаг с севера и с востока. Линия означала границу Квантунской области с островами. Своей прямотой она напоминала вычерченную по линейке курсовую прокладку. «Вот так бы по прямой решать и все наши дальневосточные дела», — продолжал Кудревич. «А то кружимся, вертимся, шныряем по-азиатски. Иду на «вы» — звучит истинно по-русски. Князь Святослав не чета нам был». Сергеев, облокотившись на штурманский столик, задержал ножку циркуля на островке, напоминавшем по очертаниям морскую звезду. Из мясистого тельца торчали в 3 стороны длинные узкие мысы. Возле звезды красным якорем было помечено место рейдовой стоянки с глубинами для любых судов. Это и был остров Блонд, основная цель похода. «И все-таки придется пошнырять, Константин Владимирович», — возразил Сергеев, отрываясь от карты. «Это слово точно определяет нашу задачу — разведать, высмотреть». Оно не виновато за то, что мы его привыкли толковать только в уничижительном смысле. Мало ли хороших слов несправедливо превращено в перевертыши, а то и в ничтожность. Кудревич все более нравился Сергееву и прилежанием к службе, и непосредственностью, и неунывающим характером. По годам он мог быть ему сыном. Возможно, такое возрастное старшинство – породила и тон разговора между ними. Во всяком случае, Сергеев стал замечать за собой желание, помимо проявления чисто служебной наставительности, подсказать мичману что-то и по-отечески. Подсознательное стремление бездетного человека продлить себя в ком-то. Один у него пока ребенок — Наташа. Сергеев осязаемо ощутил у себя на шее сцепленные руки жены. С какой неохотой при последнем прощании он снимал их со своих плеч. Никак не хотели оторваться, отпустить его в неведомую даль, а, может быть, и в эту вот ночь.